Сказка о кривом счастливчике. На маленькой станции между Римом и Генуей кондуктор открыл дверь купе и при помощи чумазого смазчика почти внес к нам маленького кривого старика. «Очень стар», — в голос сказали они, добродушно улыбаясь. Но старик оказался бодрым. Поблагодарив помогавших ему жестом сморщенной руки, он вежливо и весело приподнял с седой головы изломанную шляпу и, оглянув диваны зорким глазом, спросил: «Позволите?» Ему дали место. Он сел, вздохнул облегченно и, положив руки на острые колени, добродушно улыбнулся беззубым ртом. «Далеко, дед?» — спросил мой товарищ. «О, только три станции!» — охотно ответил кривой. «На свадьбу внука еду». И через несколько минут словоохотливо рассказывал под шум колес поезда, качаясь, точно надломленная ветвь в ненастный день. «Я лигуриец! Мы все очень крепкие лигурийцы. Вот у меня 13 сыновей, 4 дочери. Я уже сбиваюсь считать внуков. Это второй женится. Хорошо? Не правда ли?» И, гордо посмотрев на всех выцветшим, но еще веселым глазом, он тихонько засмеялся, говоря: «Вот сколько дал я людей стране и королю! Как пропал глаз! О, это было давно! Еще мальчишкой был я тогда, но уже помогал отцу. Он перебивал землю на винограднике. У нас трудная земля. Просит большого ухода, много камня. Камень отскочил из-под кирки отца и ударил меня в глаз. Я не помню боли, но за обедом глаз выпал у меня. Это было страшно, сеньоры. Его вставили на место и приложили теплого хлеба. Но глаз помер». Старик крепко потер бурую, дряблую щеку, снова улыбаясь добродушно и весело. «Тогда не было так много докторов, и люди жили глупее. О, да! Может быть, они добрей были, а?» Теперь его одноглазое кожаное лицо, все в глубоких складках и зеленовато-серых, точно плесень в волосах, стало хитрым и ликующим. «Когда живешь так много, как я, можно говорить о людях смело, не правда ли?» Он внушительно поднял вверх изогнутый темный палец, точно грозя кому-то: «Я расскажу вам, сеньоры, кое-что о людях. Когда умер отец, мне было 13 лет. Вы видите, какой я и теперь маленький. Но я был ловок и неутомим в работе. Это все, что оставил мне отец в наследство. А землю нашу и дом продали за долги. Так я и жил с одним глазом и двумя руками, работая везде, где давали работу. Было трудно, но молодость не боится труда, так? В 19 лет встретилась девушка, которую мне суждено было любить. Такая же бедная, как сам я. Она была крупная и сильнее меня, жила с матерью, больной старухой, и как я работала, где могла. Не очень красивая, но добрая и умница. И хороший голос. О-у-у. Пела она, как артистка. А это уже богатство. И я тоже не худо пел. «Женимся!» — сказал я ей. «Это будет смешно, кривой!» — ответила она невесело. Ни у тебя, ни у меня нет ничего. Как будем жить? Святая правда. Ни у меня, ни у нее ничего. Но что нужно для любви в юности? Вы все знаете, как мало нужно для любви. Я настаивал и победил. Да, пожалуй, ты прав, сказала наконец Ида. Если Святая Матерь помогает тебе и мне теперь, когда мы живем отдельно, ей, конечно, будет легче помогать нам, когда мы будем жить вместе. Мы пошли к священнику. «Это безумие!» — говорил священник. «Разве мало в Лигурии нищих? Несчастные люди, игрушки дьявола! Вы должны бороться с его соблазнами, иначе дорого заплатите за вашу слабость!» Молодежь коммуны смеялась над нами, старики осуждали нас, но молодость упряма и по-своему умна. Настал день свадьбы. Мы не стали к этому дню богаче и даже не знали, где ляжем спать в первую ночь. «Мы уйдем в поле», — сказала Ида. «Почему это плохо? Матерь Божия везде одинаково добра к людям. Так мы и решили, земля, постель наша, и пусть оденет нас небо».